Мы сегодня в разгар Хануки. Хочу коснуться еще одной темы, которая, мне кажется, она очень принципиальна пониманию противостояния и греков против нашего народа. И где в нас сидит этот самый Явани, грек, в нас, в каждом из нас, где он сидит. Ну, начну немножко рассказать с более общей темы. Маараль начинает свою книгу «Нер Мицве», светильник заповеди, заповедный светильник «Нер Мицве», с тем, что приводит видение Даниэля, сон Даниэля, так называемых «Арба Малхойот», четырех царствах. И я хочу эту вещь немножко объяснить, так как я это своим скудным разумом понимаю. Мы находим в Торе Писание, заповедь установить царя над нашим народом. Более того, мы видим в Писаниях великое царство Давида и Шломо, и мы ожидаем со дня в день прихода царя Машиаха, Мелеха Машиах. И замысел, то, что мы ожидаем от царя Машиаха, означает, что мы ожидаем, что придет, действительно пошлет великого праведника, великого царя, который действительно объединит весь мир в служении Творцу. Он покорит зло и живет его, и побудит весь мир, и нас, и другие народы, кого добровольно, кого принудительно, служить Творцу. Когда мы говорим о так называемых четырех царствах, это говорит Даниэль, говорит, это царства, которые противостоят раскрытию Творца в этом мире. То есть тут очень глубокая вещь, она простая и глубокая. И весь на святом языке Олам, буквально мир, творение, это слово «элем» – сокрытие. Всевышний называется в этом мире «кель мистатер» – «бог скрывающийся». И вот тут есть в этом мире две категории сил. Одна – система сил, которая скрывает Всевышнего, а другая – система сил, которая его раскрывает. Вот это вот противостояние этих двух сил, это есть противостояние добра и зла, это противостояние нашего народа против так называемых четырех царств, которые частично не вне нас, а частично они, к сожалению, проникли и в нас. Очень глубокое понятие, которое является источником понимания, почему мы находим в Торе такую очень странную вещь. Мы видим, что Всевышний заповедовал Моше Рабейну относиться с почтением, с уважением к фараону. Квод Малхус, честь, почтение царство. Видим еще более странную вещь. То, что Элияу при всем своем, так сказать, войне с Ахавом, был царь и поклонник среди народа Израиля, он при всем при этом, он также велся с ним уважительно, что квод малхус, почтение царя. Это очень странная вещь. Ну, говорят по-русски, он или с нами, или против нас. Он противостоит Торе народу Израиля, не противостоит. Если противостоит, то какой тут почет, о каком почете здесь можно говорить? Помню очень хорошо, это было примерно так 37 лет тому назад, когда приезжал в Эрец-Исраэль Анвар Садат, значит, мирный переговор с Египтом. Стал вопрос, надо, говорит, на него браху, как на царя. И была такая претензия, но вот он воевал с евреями, поэтому как-то не подобает. Я очень просто не понимал, потому что кто из царей нееврейских с нами не воевал? Чем, так сказать, он хуже других особенно? Давайте просто вещь поймем, есть особая браха. Что говорит браха? Мы говорим на царей, на царей нееврейских царей. Что отделил своим подсчетом плоть и кровь. То есть у царя, я говорю про настоящего царя, не про президента Америки. Это чисто настоящие цари в Иордании, в Саудовской Аравии, еще настоящие цари. Вот. Есть там нечто вроде подсчета Всевышнего управляется в этом. Но тут на самом деле вещь более глубокая. Есть такое каббалистическое понятие, которое я вам скажу, не переводя на русский язык, чтобы на иврите его, а потом просто пытаюсь немножко объяснить это. Есть такие слова, упоминаются в святых книгах, «Малхут митлабешет баклипот». Я сейчас вещь просто постараюсь объяснить. Я просто пример. Я помню, когда это было 33 года тому назад, с половиной, когда была первая война в Ливане. Первая война. Ну, был такой вопрос, нужно было в это дело влезать или не нужно было в это дело влезать. Евреи всегда любят решать все вопросы, так сказать, нужно или не нужно. Я спросил об этом своего учителя, Раб Хаим Камилу. Он ответил еще четкий ответ на этот вопрос. Сказано, «Лев сарим баяд Ашем», сердца правителей в руках Всевышнего. Поэтому это не их решение, это не их произвол. Не их произвол. Для нас есть только одна вещь. Нам надо молиться за то, что наши братья, которые находятся в опасности, были здоровы, никак не пострадали. А правильно, неправильно, это, об этом не нам судить. Сердца правителей в руках Творца. И опять же, он не имел в виду именно евреев. Он имел в виду то, что имели в виду наши мудрецы. Когда они сказали, «Лев Сарим», буквально «Ся правитель в руках Всевышнего», они имели в виду как евреев, так и не евреев. Понятно. И тут мы поймем следующую вещь. Есть царство Всевышнего. Царство Всевышнего, о нем мы говорим ежедневно. Ашем Малах, Ашем Мелех, Ашем Мелех, Лавам Велес. Всевышний правил, Всевышний правит и будет править вовеки. Что это означает? Не то, что это означает, что и сегодня, вроде бы, как будто мы живем в состоянии Эстер Паним, сокрытие Божественного Лика, сокрытие Божественного правления, на самом деле Всевышний и сегодня полноценный, стопроцентный царь. Он правит, он управляет. Всем от начала до конца. Это особый вид правления называется правлением в ситуации сокрытия лика. Это так, когда правление явно не видно. Это абсолютное его правление. Эти слова слышу когда-то от Пинкуса. Он добавил, чтобы вообще на эту тему объяснить эти слова. Есть целая книга, называется «Дат Вонот». Она объясняет эту вещь. Что это означает? Означает следующую вещь. Когда мы видим, что происходят в Америке какие-то события, Есть один очень нелюбимый мой предмет, который обучают и в религиозных школах. И почему нелюбимый, я объясню. Называется история. Почему я его не люблю? Потому что в целом учебники истории, даже самые кошерные, они полны бредятины. Что бредятины? Ну, вопрос, какие были соображения, что Вильгельм такой-то, первый или второй, пошел на такую-то войну, или почему, так сказать, началась Первая мировая война, и как это, так сказать, все происходило, Сараевское убийство, потом то, потом все, потом это, все эти вот причинно-следственные связи, это бред. Это бред. Все очень просто. Сказано Всевышним, говорим в наших молитвах утренней, Бааль Милхамот, он буквально хозяин войн. Хозяин войн. Всевышний приводит мир и приводит войны. Однако в чем-то историки правы. В чем они правы? То есть это бредятина, но не совсем. Всевышний правит миром через царей и правителей. Как? Он им дает в их головы чувства ревности, высокомерия, невозможность уступить за свой почет. И таким образом он приводит к тому, что приняли какие-то решения, которые они запланированы, скажем так, высшей божественной канцелярией, а совершенно не. Вы думаете, конфликт между Турцией и с Россией, он запланировал в Турции и в России? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Историки просто показывают, если они правы, не знаю, правы ли они, я не могу это поручиться, через какие низменные соображения царей Всевышний спустил вниз свое правление. Свое правление. Но опять же, почему я говорю, что это сказано бредятельно, просто потому, что надо понимать, что не это причина. Это просто проводники высшего правления. Если вы это уже поняли, так и поймем следующую вещь. Реально, есть царство в этом мире, допустим, Александра Македонского, например. Это царство, оно реально раскрывает в этом мире правление Творца. Я сказал немножко не точно, не то, что оно раскрывает правление Творца, но проводит в жизнь правление Творца, но скрытым способом. Это именно потому, что цари, они проводят, они представляют в жизнь правление Творца. Это причина, почему к ним как-то относятся понятие «квод малхут». Они избраны Всевышним при всех их личной грешности и так далее. Через них спускается в этот мир правление Всевышнего. Так как они, что касается их правления, во многом они... У них нет выбора. Они Лев Сарим Беадашем, сердца правителей в руках Всевышнего. Так вот, есть у нас великое, великое царство святости, когда миром правят цари, как Давид и как Шломо, когда придет Машиах. Это царство не просто будет передать в жизнь правление Творца, это делают все. А также раскроет в этом мире, истинно раскроет царство Всевышнего. Но есть ситуация, когда из-за наших грехов, мы не доставимся ни Давида, ни Шлому, ни великого царя Хизкияу, и ни Машиаха. А мы удостоимся, что из наших грехов, что нами правят скрыто через других царей. Вот это вот тема присутствия в мире четырех царств. Все четыре царства, если в эти вещи вдуматься, они, с одной стороны, имеют очень глубокую первопричину и источник. что проводит Маарал, что на них есть намек в начале Торы, где говорится о Тогу, о Вогу, в начале о тьме над бездной, это все намекает на четыре царства. То есть изначально Всевышний создал в мире источник зла, который скрывает его в этом мире. Само творение в первый день, не дальше. Но вопрос, что в мире раскроется, открытое царство Творца или скрытое царство Творца, а царство, а вроде бы власть принадлежит злу, это зависит от выбора творения, выбора человека. И, конечно, страшнейший шаг к сокрытию лика Творца в мире, к тому, что в мире раскрылось зло, это был, безусловно, грех первого человека, Адама и Хавы. А далее, когда мы говорим уже после того, как наш народ был избран, что через него прошло раскрытие Всевышнего в этом мире, когда мы получили Тору на горе Синай, то все эти вещи, они зависят, во многом зависят от того, праведны ли мы или неправедны ли мы. Когда мы, когда наш народ делает чего, значит, народ раскрывает волю Творца в этом мире, причина, что в этом мире царство открыто, воля Творца, и что же, не дай Бог, в нас находится зло, в нас зло побеждает, не дай Бог, то и вокруг нас воцаряются силы зла, через которых Всевышний осуществляет управление в этом мире. Приведу пример этого. Есть у нашего великого учителя Аврахама Вассермана, я видел в одной из его статей следующую вещь. Он говорит, что во времена, когда есть пророчество, когда воля Творца раскрывается в мире через пророков, то пророки, в частности, их задача, то, что их обязанность, они порицают и наставляют наш народ. И отмечают недостатки нашего народа. Ну, пример этого, например, еще Эзра, хотя он, может быть, не был пророком, был просто у него был дух святого постижения, Эзра самоотверженно порицал наш народ на страшнейшее прегрешение, что они женились на еврейках. Ему удалось, он эту проблему не решал через всевозможные облегченные гиуры. Он эту проблему так не решал. Он потребовал от нашего народа оставить своих еврейских жен. Ему это удалось. Так вот, это когда есть у нас пророчество, когда есть дух святого постижения, когда же его нет, то Всевышний вкладывает слова порицания в уста наших ненавистников. Так сказал Аврахам Вассерман. Помню, в один из... однажды слышал Рава Пинкуса много лет назад, он просто рассказал цепочку антиеврейских законов Германии при Гитлере. О запрете жениться на нееврейках, запрете приходить в немецкие рестораны, запрете учиться в немецких школах. Просто страшный вопрос. Это кто говорил, пророк или Гитлер? То есть, короче говоря, следующую вещь, что все те запреты, которые наложила нацистское правительство, они реально, это то, что мы должны были евреи делать сами по себе. Сами по себе. О. То есть, я просто привел пример, что то, что мы говорили сейчас, что правление Всевышнего в этом мире, оно осуществляется через зло. Зло, оно не само по себе. Зло, оно исполняет волю Творца. У него нет возможности сделать ничего, на что не было бы воли Творца. Так вот, у нас есть наша постоянная борьба со злом, то, что касается выбора добра и зла. Но то правление, которое в мире происходит от Всевышнего, оно зависит от Всевышнего. И мы можем влиять только выбирая добро, а не воюя со злом чем-то другим. Идем сейчас дальше. У нас есть противоставление в царство Творца. Это четыре царства, которые порабощали и порабощают наш народ. И противостоят нам и Торе Всевышнему. И тут есть, как я слышу сейчас, в частности, в особенности противопоставления греков. Есть, мы касались отношения к Торе, отношения к мудрости на прошлых уроках. Тут просто еще одна вещь, которая является действительно совершенно принципиальным во всем еврействе. Я видел в одной книге, в общем, много лет назад, что неевреи относятся к еврейству, к иудаизму с некоторым презрением, называя это кухонной религией. И я скажу это откровенно, да. Воля Творца распространяется и на кухню, и не только на кухню, на вещи более низменные, чем кухня. В чем смысл этих вещей? В этом проявляется величайшее противостояние нашего народа, в частности греков. Нет в мире вещи, где не должна раскрыться воля Творца. То есть нет такого понятия в мире, скажем так, это парвы. Это вещь ничейна. Тут нет места воли Творца. Если есть какое-то место, где. Если бы такое вообще могло быть, что тут нет места для воли Творца, значит, как бы это место от Творца не зависит, это отрицание единства Творца, единства правления в мире вообще. То есть. Единство Творца проявляется в том, что нет, во всем нужно раскрываться воля Творца. Поэтому, когда мы ставимся, допустим, как мы едим, тут тоже есть воля Творца. Надо просто постичь ее, надо разобраться в ней. Когда человек живет, когда он кушает, когда он пьет, и живет всей своей жизнью, даже вроде бы... Той стороной жизни, которой мы подобны животным. Но тут и происходит следующая вещь. Мы не подобны животным. И в этом части более низкой, вроде бы, мы должны рассказать волю Творца. То есть, короче говоря, наша кухонная религия, мне не стыдно рассказать, сказать, целая, она кухонная, но не только кухонная. Наша еврейская кухня, раскрывается то, что воля Творца касается каждой детали нашей жизни. В нашей кухне еврейской раскрывается единство Творца. И это то, что греки не могут терпеть. Не могут терпеть эту вещь. То есть противостояние греков народа Израиля и Торе Израиля в том, что у них есть разделение. Есть место для божественного, есть место для небожественного. А вот еврейство истинное – это то, что весь наш народ, весь мир, он должен жить вместе с Творцом, который его создал, который его управляет. И этого Творца, этот мир и наш мир должны раскрывать. Вот тут находится величайшее противопоставление греков еврейству. Я хочу тут коснуться одной проблемы. Знаете, мы уже говорили не раз, что война Маковея была не с греками, не только с греками, а еще больше с эллинистами. То есть это было, то есть те качества царства Греции, которые появились в нашем народе. Просто простой пример. Как-то я разговаривал с одним из своих старых учеников, который немножко видит в мире, как живут еврейские общины. Есть такое понятие у людей, ну, поговорить об иудаизме. Что это означает? Он говорит, ну, надо поговорить о грехе первого человека, о том, о сём. А если коснуться о другом, а вообще ты Тору исполняешь, то есть ты шаббат соблюдаешь, как заповедями, это неинтересно. Это неинтересно. Ну, есть всякие, вы все знаете, конечно, есть, конечно, уроки по Кабале, и про то, и про сё. Лишь бы дайте мне есть свою мою свинину и говорить о Кабале. Это чистая Греция, чистой воды. Известная история об Аристотеле. Это известно рабам с величайшим почтением к разуму Аристотеля. Когда поймали Аристотеля на скотоложстве. И удивились, такой возвышенный разум и такая мерзость. Спросили, как это может быть вместе. Вот я не понимаю, потому что я занимаюсь геометрией, я должен быть треугольником. Это чисто греческий ответ. Есть разрыв между головой и разрыв и жизнью. Я думаю, что корень этого находится во многом в Исаве. У Исава голова его похоронена в Марата Махпела, а тело отдельно. Слышал объяснение тому, что голова его была, он много чего понимал, но она была оторвана от его жизни. А жил он совершенно иначе. Знаете, мы говорим сейчас о войне с Грецией. Эта война находится в нас самих. Любим ли мы пребывать, у каждого в своем уровне. Уверяю вас, что я позволю сказать тебе вообще такую, может, резкую вещь. И уверен, что каждый, кто слушает мой урок, эта война касается его внутри. И меня тоже, не то, что меня не касается. Каждого из нас. Вопрос, наше постижение Торы, наше постижение мудрости Творца. Мы его спускаем во все сферы нашей жизни или нет? Или мы готовы красиво поговорить, вроде как я говорю, если это красиво, не знаю. Красиво поговорить, а то, что касается других сфер жизни, мы закрываем же глаза, они, так сказать, скрыты одеждой, они вроде как будто бы не видны, и могут быть так, как они есть, как и дальше. И вот тут, давайте просто поймем, это тут в нас поразила эта ядовитая стрела Греции. Ядовитая стрела Греции. Следующую вещь. Заповедь о ханукальной свече, так сказать, в основном ее понимании, надо жечь свечу снаружи. Для персума ниса, для признания о чуде. В чем смысл этого? В том, что внутри вроде все в порядке. Но снаружи, там есть тьма. Так вот, надо осветить темные места, там надо донести знания о чуде. Видно, что сегодня вне страны Израиля, также обычай некоторых хасидских общин и на Святой Земле, зажигать внутри домов, а не снаружи. Если буду говорить о частях аллахических, мы, конечно, в этот срок зажигаем снаружи, как попросту где-то закон Талмуда и Шулхан Арух, в этом есть некоторый намек в этих обычаях. Часто нам надо хорошо, до того, как мы светим снаружи, осветить себя внутри. Светить себя внутри. Для меня сегодня это очень символическое, что сегодня основное обычай зажигать свечи, все-таки это ханукия на окне, чтобы была видна и внутри, и снаружи. И внутри, и снаружи. Понимаете, есть проблема. Часто люди занимаются очень много несением доброго, вечного другим. А себе забывают. Себе забывают. Знаете, нам надо знать, нам дана Тора, нам дана постижение Торы. Это великий свет, великий огонь. Нам надо хорошо осветить и прогреть самих себя. Самих себя. Потому что, чтобы не было ситуации, когда есть человек свет Торы, который светит наружу, а он сам, этот свет оторван. Это тоже, это победа Греции. Победа Греции. Просто еще пример. Сегодня мы приехали сюда, из моих учеников сделал Сиума Сехет Баба Кама в Бейтаре. Мы сюда приехали, сегодня из Бейтара приехали. И я там немножко говорил на эту тему, о связи Масехет Баба Кама. Что такое Баба Кама? 24 вида ущербов, как же связано с Ханукой. Это та же тема. Что значит та же тема? Я объясню вам. Есть в Торе имущественные законы. Как надо остерегаться ущербов и так далее. Это глава Мишпатим, после получения Торы, первая глава после получения Торы с книги Шмот. Люди через голову думают, что вроде бы это такое правило человеческого общежития такое. Это колоссальная ошибка. Колоссальная ошибка. Нет в Торе просто правил человеческого общежития. Нет в Торе просто, знаете, в чем разница между Торой и правилами уличного движения? Правила уличного движения – это очень важная вещь, их надо соблюдать. Потому что они построены на изучением тем, как оградить людей от опасности на дорогах. Это очень важная вещь, надо их соблюдать. Но цвета там нету. Кто-то будет изучать правила уличного движения, может, какой-то разум в этом увидит, если он есть. Надеюсь, что есть. Есть. Но света там нет. А тот, кто будет учить и законы имущественные в Торе, ту же Масехет Баба Кама, та же глава Мишпатим и другие разделы, очень глубоко и серьезно, его зарит свет Торы, огонь Торы, который прогреет его изнутри, осветить его жизнь, осветить его и сделать его больше праведником. Почему? Потому что вся Тора отключает в себе все. И простое понимание, и намеки, и более глубокие комментарии, и сод, и секреты Торы, Кабалу. Все это содержится в каждом слове Торы, в каждом букве Торы. Поэтому, когда мы, давайте мы сегодня просто поймем. В частности, греки противостояли чему? Менуре, храмовому светильнику, менура. И поэтому они осквернили все масла, то, что смогли. И при этом чудо произошло, так сказать, именно там, с Менорой. В чем смысл этого? Что Менора это источник мудрости Торы. Пишет Нациб, комитет Эмек Давар, мы печатали это в предыдущие годы, брат Исхак, неоднократно этого касались. Менора есть одно великое правило. Медаль здоровости называется микша эхат, из единого куска. Единого куска. Там было 7 ответвлений, центральный стержень Менары, 6 разветвлений, всякие украшения там были, там было много, все сделать из единого куска. Что там говорит? Говорит о том, что вся Тора – это единое целое. Единое целое. И поэтому, когда человек занимается одной частью Торы, он удостоится постижения других частей Торы. Но более того, Менора – есть еще один намек. Человек должен сделать себя единым целым. Единым целым. Мы не Аристотель. Тора – это не геометрия, а святая Тора Всевышнего – это наставление к жизни. Им надо, и Тора надо принять на себя, исполнить ее так, чтобы действительно она нас построила как единого цельного человека, целым Элоким, образ подобия Творца, который раскрывается воля Творца во всех аспектах его жизни. Это та ценность человека, которая требует нас Тора. И то, что мы можем, это наша борьба против влияния Греции. Греция в нас хочет разделить голову от тела, вещи более возвышенных, от менее возвышенных. Нам нужно окунуться в воды знания Торы, воды постижения Торы. Чтобы эти воды, этот огонь, он очистил нас и осветил нас полностью, и за нас построил как единое целое. Вот тот самый целым Элоким, который посредством Торы, который изучает и соблюдает, он приближается к Творцу полноценно. И это, по большому счету, это наша основная борьба. Основная борьба со всеми этими царствами, в частности с Грецией, и то же самое сегодня с Эдомом. Опять же, я сказал слово «Эдом», то есть мы же, как оказалось, не разно здесь на этих уроках. Значит, царство Эдома тоже намекается в Данииле, в том же самом видении, которое приводит Мара в начале. Когда мы четвертый страшный зверь. И там же на месте, в книге Даниил, проводится дискуссия наших великих мудрецов, на что-то намекает. Мы тоже упоминали от имени Эбенезера, но это не только Эбенезер. Здесь есть точка зрения, я думаю, что наиболее принятая, значит, четвертое царство – это Эдом. Однако Ибн Эзра, поступая также автор книги Мецудот, говорит, что четвертое царство – это Ишмаэль, это не Эдом. Это не Эдом. Ну, может быть, причина понимания такого очень простая. Они видели величие царства Ишмаэля, которое, по большому счету, были видны, как оно было мощнее и сильнее, чем царство Эдома. Я позволю себе высказать некоторую идею. Это, вроде, немножко новое, но я позволю себе высказать ее. То, что царство Эдома включается все остальные, предыдущие, это уже написано, это уже не мое новое понимание. Включается в себя и все остальное. То, что Баран пишет, что Малхут и Шмуэль – это часть царства Персии, Парас. Это, об этом, как сказал Рамой Шапиро, что это удивительное пророчество Маарана, которое мы видим реально, как сегодня оно исполняется. Единое царство – Ишмаэль и Парас, Персия. Я позволю сказать следующую вещь, что Эдом, как известно, Эдома, его ангел, его хранитель, это сатана собственной персоны. И поэтому я позволю сказать следующую вещь, что действительно четвертое царство, то, что должно происходить сегодня, оно включает в себя и дом Ишмоль. Дом Ишмоль. Это зло проявляется праздно. И если в Хануку, как известно, мы говорим, это замечательный гимн «Моз Цулишиоси Лехану Элишабех». Это место совершенно замечательное место. Есть в Масехет Брахот, в 9 главе, следующий Аллаха. Когда человек, Всевышний помог ему и спас его неоднократно, чудесным способом, в каждом месте, в каждом месте с ним прошло чудо, чудесное спасение, он должен говорить браху особую, что сделал ему чудо в этом месте, и также должен вспомнить не только это место, но и все остальные места, где происходили чудеса. Это то, что мы делаем, когда мы поем «Мос-Сур-Сур-Шоси». Мы упоминаем там все изгнания и спасения. Почему? Мы сейчас в Хануку. Мы Всевышнего благодарим, благословляем за ханукальное чудо. Мы упоминаем даже другие чудеса. Кончается этот гимн просьбой спасение это из рук и дома. Мы еще не спасены от него. Дхэ эдмон бацэль цальмон. Эдмон имеется в виду дом. Это как принято, как всегда, так сказать, принято себе понимание, что четвертое царство это и дом, все-таки, а не Ишмор. Это и дом. Знаете, мы сегодня говорили о том, что источник силы всех царств, вот это противостояние Всевышнего в этом мире, это то, что есть в нас самих. Когда мы находимся в противостоянии с царством и домом, с царством Ишмаэля, лишь не важно, кто главный, и не важно, один включает другого или нет. Мне сейчас не так важно это. Но сила их противостояния против нас, если зло, которое является их национальным знаменем, оно есть и в нас. Если у нас есть это зло, это то, что дает силу их царству. Когда, это говорит Мидраш, что когда еврейский народ, он имеет заслуги подобающие, все эти вот четыре царства намекают, на то, что намекают четыре зверя. Пророчество Даниэля, когда выходит из моря, они находятся в море, они не очень-то поднимаются. Но когда мы этого не, у нас нет заслуг, они поднимаются с моря, из моря на сушу. И поэтому, когда мы сейчас говорим, опять же, о нашей войне, война Хашманаим греков, против греков не кончилась, продолжается. То нам надо и жить из себя те аспекты злого начала, которые соответствуют этим царству, этому злу. И этим мы подрываем всю силу этого царства. В частности, мы говорим сегодня, все-таки у нас сейчас Ханука, о Греции. Греция, безусловно, часть Эдома. То это построить себя как ценного человека в Торе. Когда наши замыслы, наши поступки, они не разорваны. Когда для нас Тора – это Тора жизни. Это Тора, когда мы исполняем ее во всех отношениях, и на кухне, и в спальне, и в движении, и в туалете, касается и в глубокой вере, в уверенности, когда мы постигаем величайший свет Торы, изучая ее, когда все это у нас это единое целое. Это наша большая война, непрерывная война с Грецией, и дай Бог нам всем удостоиться помощи свыше в этой войне и шаг за шагом убеждать нас в самих Грецию и тому подобное. Всего хорошего, Шаббас.